è della Dusa.
Здравствуйте, это «Что случилось?» — подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, у другого микрофона Илья Винявкин, историк и, кстати, один из основателей проекта «Рима». Это архив независимой прессы, российской прессы. Рад новой встрече.
Привет, я тоже.
Новый, потому что не так давно мы говорили в этом подкасте в видеоверсии, и у «Медузы» с «Рима» была публикация проекта, архив видеопроекта «Лента Док». Всем, кто не познакомился, ссылка есть в описании. Кстати, и подкаст «Что случилось?» был с основателем «Медузы» о проекте, о «Ленте Док» от довоенной России, о том, как архив удалось спасти после разгона звездного состава «Лента.ру». Наша тема. Министерство просвещения Российской Федерации с 1 сентября 2025 года планирует проводить разговор о важном в дошкольных учреждениях, то есть детских садах. Будет это происходить в 22 регионах, включая Москву. Занятия устроят в том числе в детских садах на захваченной Российской Федерацией части Донецкой, Запорожской и Луганской областей Украины. Из международно признанных регионов это Амурская, Самарская, Нижегородская, Вологодская, Калининградская, Новосибирская, Омская, Томская, Иркутская, Тюменская, Свердловская, Челябинская и Воронежская области. Также Пермские, Красноярские, Краснодарские края, Ямал-Ненецкий и Чукотский автономные округа. Заметка ведомостей. Апробация нового формата разговоров о важном рассчитана на воспитанников детсадов в возрасте от 3 до 7 лет, уточнил представитель пресс-службы Министерства просвещения. По его словам, эксперимент начнется в сентябре 2025 года и продлится до конца года. Уже по результатам пилота Минпросвещение решит, стоит ли вводить такие занятия во всех государственных детских садах страны. С воспитанниками детсадов проведут разговоры о важном на следующие темы. Важность семьи и дружбы, формирование навыков общения и сотрудничества, развитие нравственных качеств, доброты, честности, справедливости, милосердия, знание истории, уважение к культуре России и любовь к родине. Прямая речь. Именно в дошкольном возрасте закладывается прочный фундамент личности ребенка, его ценностные ориентиры и отношение к миру, заявил ведомостям министр просвещения Сергей Кравцов. По его словам, воспитатели будут проводить занятия с детьми в понятной и увлекательной форме, соответствующей их возрасту. Представитель пресс-службы ведомства добавил, что занятия будут проходить в том числе в интерактивной форме и включать игры, творческие задания и чтение книг. Там еще есть напоминание о том, что Владимир Путин говорил, что да, можно с осторожностью расширить до детских садов эти самые разговоры о важном. И это была его реакция на предложение вологодской воспитательницы из детского сада Надежды Воронцовой во время видеосвязи с финалистами всероссийских профессиональных конкурсов. И он произнес, что для ребенка, конечно, папа с мамой — это родина, и вот надо как-то тут зарифмовать это, какую-то такую ассоциацию провести. Вообще стоит, повторюсь, делать все это с осторожностью. Илья, давайте все это обсудим, в том числе потому, что я лично знаю, подозреваю, вы тоже. Много семей, которые в 2022 году уехали из России, в том числе по этой причине. Потому что в школе их школьникам стали преподавать эти самые разговоры о важном, патриотические или идеологические, вернее говоря, дисциплины, которые не дисциплины, да, и не уроки. А вам сколько лет? Могу я с такого вопроса начать? Застали вы советское детство?
Да, я застал, мне сейчас 44 года. У меня был учебник для чтения с молодым, по-моему, Лениным на обложке, и на всех тетрадках был гимн Советского Союза сзади. Я помню, я его читал в первом классе, сидел, пытался осмыслить.
Вы помните, когда первый раз про Ленина узнали? В детском саду это было?
Да нет, я думаю, что, наверное, чуть раньше, в смысле, что я не помню какого-то разговора, но я подозреваю, что в 87-м году я смотрел ноябрьский парад на Красной площади, и, наверное, у меня было уже понимание, что там именно происходит.
Я в конце 80-х ходил в садик, и первомайские демонстрации в нашем небольшом городе, это не было, ну, во всяком случае, для ребенка чем-то идеологическим, это был просто праздник, такая весенняя прогулка, еще это был новый город, а памятник Ленину остался в старом городе, в старой его части, на отшибе, поэтому я Ленина не встречал.
А, точно, я думаю, что я забыл. Я вырос в Кузьминках, очень рядом с кинотеатром «Высота», и на площади был такой гранитный, наверное, называется барельеф с Лениным, там сидели голуби, и я вокруг него гулял, поэтому я точно знал, кто такой Ленин.
Я не знал, кто такой Ленин ввиду этих обстоятельств. Из-за того, что памятника рядом не было, родители как-то не говорили, и никому это, видимо, вокруг не было интересно. В садике я не помню ничего подобного. Знаю и из личных воспоминаний, я слышал, как такое рассказывали и в литературе, это есть история повседневности о позднем СССР, что многие дети боялись атомной войны, им снились кошмары. У меня ничего подобного тоже не было. Я помню только, что одна из воспитательниц сказала, что Солнце скоро потухнет через столько-то миллиардов лет, и меня это страшно расстроило, я был безутешен, рыдал. Невозможно было объяснить, что я не доживу, во-первых, у детей нет концепции смерти, во-вторых, ну изобретут же таблетку на моем веку-то, я-то точно не умру. А про Ленина я услышал в первом классе, последний год существования СССР, в моем городе, повторюсь, даже памятника не было, я впервые, наверное, или как-то отразил, или запомнил портрет, вот он висел над школьной доской, и учительница сказала: «Дети, это наш вождь», и мне было жутко смешно. Вождь. Мы что, индейцы, что ли? Ну, серьезно, всем классом сделаем. Это было довольно странно.
Вот, Владислав, потому что у вас не было разговоров о главном в детском саду. Если бы они были, вы бы не позволили себе такую инфантильную реакцию.
Совершенно верно. К тому и веду. Идеологическая индоктринация в политических проектах модерна, она с какого времени вообще-то начинается? Мы говорим про них и обращаемся в историю, потому что путинизм косплеит эти режимы. Какие тут примеры близки и о ком можно сказать, что начиная с пеленок, начиная с детского сада, вот с этого возраста, обращали детей в идеологию господствующую?
Есть какой-то теоретический спор вообще, когда возникли идеологии? Да, вот у вас в Древней Греции была идеология, или идеология — это изобретение новейшего времени? Да, тут просто про это можно спорить, да, и там есть разные точки зрения. Но в целом, мне кажется, самой разумной точки зрения, да, что идеология — это часть политической культуры современных массовых обществ, да, которые рассчитывают на то, что граждане принимают активное участие в политике или, в главным образом, в войнах. Граждане выступают в двух основных ролях для государства. Это избиратели, то есть они передают свою власть правителям, и воюют. И воюют все. Да, то есть это общество массовой мобилизации. Да, вы не можете просто содержать армию наемников. Вам для того, чтобы реализовывать ваши цели, нужно мобилизовать очень-очень много людей. Сильнее всего, кажется, это проявилось во время Первой мировой войны, да, когда стало понятно, что, с одной стороны, средства массовой информации, которые в этот момент существуют, позволяют охватывать много людей, можно там напечатать листовки, выпускать газеты, и эта информация доходит до людей. А с другой стороны, там видно, что когда крестьяне из российских губерний оказались на фронте, выяснилось, что они часть какого-то большого сообщества, к которому они себя раньше не относили. И они стали сражаться там, большевистской пропагандой. Да, то есть выяснилось, что они не очень хорошо понимают, кто с кем, ради чего воюет, и были восприимчивы к пропаганде. И в целом, как бы во весь рост, вопрос о индоктринации или просто об идеологической обработке и подготовке собственных граждан стал перед всеми странами, которые имеют те или иные геополитические амбиции, а таких стран, кажется, большинство, в 20 веке, ну и, соответственно, стоит до сих пор в 21-м. И школа всегда была важным инструментом. Ну, собственно говоря, государственная школа и бесплатное образование, сама идея того, что все это необходимо, шла рука об руку с усилением роли государства. Да, вообще-то школа сама по себе не обязана быть государственной. Поколения людей решали эти вопросы без участия государства. Да, то есть, например, в какой-нибудь Америке до сих пор вот сторонники Трампа очень хотят, чтобы государство никак не вмешивалось в работу школ, потому что они считают, что их сообщество сами знает, чему учить своих детей. И у вас может быть школа, не знаю, при церкви, да, какая-нибудь приходская школа, да, и вот это местное сообщество людей само научит детей чему-то важному. Разные государства, современные государства, много десятилетий говорили: нет, это не так, у нас есть свои цели, для которых нам нужно всех как бы синхронизировать, чтобы люди усвоили определенный набор навыков, знаний и ценностей. И вот эта ценностная часть, она всегда была важной. Некоторые предметы существовали, кажется, исключительно для этого. Да, вот, например, предмет «История», как бы он же существует не потому, что люди в государстве считают, что нам нужно производить историков в таком масштабе. Это же вопрос не профессиональных навыков, да, то есть истории преподают в школе не для того, чтобы обучить школьников критике источников или там работе с первоисточниками, или для того, чтобы отличать, не знаю, историю повседневности от интеллектуальной истории. Значит, это все как бы совершенно никакого отношения к школе не имеет. Ну, история в школах традиционно нужна, чтобы формировать национальное сообщество, какую-то национальную идентичность и рассказывать, собственно говоря, историю о том, откуда все эти люди вот здесь взялись и почему мы такие хорошие, и почему мы здесь вместе, и куда мы движемся. То есть самый простой способ индоктринировать людей – это рассказать им какую-нибудь историю. Да, то есть не случайно самая популярная книга в истории человечества – Библия – это байопик. Да, то есть это рассказ о жизни и смерти человека или бога-человека. Тут разные на это взгляды, реально существовавшего или не существовавшего, или до сих пор существующего. Ну, короче, история – очень хороший и важный инструмент, который люди веками используют, чтобы передавать ценности. Давайте мы расскажем вам какую-нибудь историю о том, как мы образовались. Раньше люди рассказывали мифы о том, что вот мы здесь возникли вот таким-то образом, да, и рассказывают это вот, не знаю, от возникновения Земли, вот до момента, когда объекты, значит, горы и животные обрели имена, до настоящего момента, что вот мы наследуем этим самым людям. Ну, сейчас в современной школе рассказывают немножко не об этом, но все равно основная идея, то, что особенно остро она стоит в странах сложно устроенных, да, где постоянно нужно повторять историю о том, почему такие разные люди находятся вместе, да, почему люди разных национальностей, с разным прошлым, с разным бэкграундом, с разным экономическим происхождением, да, почему такое разрозненное общество все еще чем-то объединяется. Вот история в целом, как мне кажется, была придумана в школьной программе для того, чтобы решать эту задачу. Государство хочет, чтобы выпускники всех школ были готовы объединяться ради каких-то общих целей. Какие это цели? Это другой вопрос. Да? Что это может быть цель войны, и там, не знаю, агрессивной войны, а может быть цель, не знаю, увеличения ВВП страны или там, усиление глобальной роли страны во всем мире. Но все равно, так или иначе, понятно, что все гораздо сложнее, но если ответить на вопрос, зачем государство поддерживает школы, ну, все государства поддерживают школы для того, чтобы создавать сообщество граждан, в том числе объединенных какими-то общими ценностями и целями.
Ну, хорошо, если он может на заводе работать, если он грамотную инструкцию может прочитать. Хорошо, если он на каком-то общепонятном языке говорит или диалекте, и воевать с ним тогда удобнее. Все вот эти максимумы про эту войну, про франко-прусскую, да, это было, выиграл прусский учитель. И все такое прочее. Без древних времен, безусловно, общее образование — это антитеза частному. Семье, например, как институту, древние предлагали. Не хотел бы я жить по платоновскому образцу, отдать ребенка на общественное воспитание или самому быть воспитанным. Кто в пионерлагере бывал, тот Платоном не очаровывается, но нужно иметь это в голове. А вы помните примеры, когда бы обращались к дошкольному возрасту? Потому что, когда мы про это говорим, мы все равно сползаем в разговор о школе, но так, чтобы 3-7 лет или 3-6 лет, как там в этих экспериментальных регионах предлагается, я не могу вспомнить, это как будто бы неочевидное решение.
Это хороший вопрос. Понятно, что есть и были разные как раз частные там утопические проекты, да, создание идеального ребенка или там идеального человека и идеи того, что правильные ценности должны прививаться с пеленок. Это понятная история. Я действительно сейчас с трудом могу вспомнить, чтобы государство пыталось такую программу раскатать в таком масштабе. Ну, в том числе еще и потому, что, мне кажется, что она, очевидно, бесперспективна, в смысле, что если вот мы разделяем сообщения, которые вы зачитали из газеты «Ведомости», то сообщения, которые связаны с дружбой, любовью к родителям и о том, что такое хорошо, что такое плохо, в целом и так в детских садах каким-то образом транслируется. Если мы говорим про детский сад, все равно важный смысл такого детского сада, что дети получают свой какой-то первый структурированный социальный опыт, ну или там не первый, но какой-то важный социальный опыт, когда они там встречаются с другими детьми, учатся находить компромиссы, решать конфликты, организовываться в совместную деятельность. Ну и, конечно, какие-то правила, что такое хорошо, что такое плохо, им там все время рассказывают. От этого никуда не деться. А можно ли туда вложить любовь к государству или рассказать про цели СВО в таком возрасте так, чтобы это было эффективно? Я, честно говоря, сильно сомневаюсь. Просто мне кажется, что опять, я все-таки не возрастной психолог, но я просто подозреваю, что такой уровень абстракции для детей этого возраста не очень интересен и не очень понятен. То есть, наверное, дети там могут что-то услышать и повторить, но как устроена хорошая индоктринация и как устроена хорошая индоктринация детей такого возраста, мне кажется, это сложный вопрос, и я очень сильно сомневаюсь, что разговоры о главном – это эффективный инструмент. То есть то, что он затронет людей и затронет детей, и что как-то он на детей повлияет, я готов себе представить. И если бы у меня была задача научить, не знаю, детей всем ценностям, которые я считаю правильными, вложил бы я свои деньги в программу разговоров об этих ценностях с детьми 4-7 лет. Я бы не вложил. Просто потому что мне кажется, что это очень глупая трата денег. Но я так подозреваю, что у российских чиновников нет такого критерия. Они просто пытаются дотянуться всюду, куда они могут дотянуться, поскольку на всех государственных служащих они смотрят как на своих подчиненных. Мне кажется, они во многом просто ищут идеологию под фонарем. Вот если ты можешь дотянуться, ну там, не знаю, потом можно обязать, не знаю, врачей начинать прием пациентов с минутной политинформации. Эффективно это, да черт его знает, но зато можем сделать. Ну, потому что все эти люди находятся как бы в штате. Им можно послать предписание и поставить смотрящего, который будет это как-то оценивать. Ну, это такая во многом административная логика. Я, честно говоря, не думаю, что... То есть я, опять-таки, не говорю, что ничего плохого в этом нет, потому что я бы не хотел, например, чтобы моему 4-летнему ребенку кто-нибудь проводил с ним разговоры о главном. Я как-то сам бы с этим справился. Но приведет ли это к индоктринации в том ключе, как это ожидает государство, я не думаю. Приведет к чему-то другому.
Можно поговорить, о чем приведет. Нужно сперва, наверное, объяснить насчет уроков разговора о важном, поскольку это массовая, систематизированная, внедренная в школу идеологизация, и она началась с 2022 года. Методички легко найти в интернете. Я могу одну из них процитировать. Это 23-й год. Авторы Виноградова, Елкина, Парфенова, Степанов и Степанова под редакцией Елкина, рецензенты Иванова, академик Российской академии образования, доктор философских наук и профессора Смоловская, доктор педагогических наук, доцент, изданный Институтом стратегии развития образования. Страница 11. Ценностно-смысловые линии, реализуемые при разработке материалов занятий. Выделено несколько главных линий ценностно-смысловых ориентаций, которые способствуют формированию российской гражданской идентичности у детей и подростков. В общем, серьезная цель — формировать идентичность. Главная ценность — это люди, понимание значения жизни каждого человека для всего государства, осознание прав и обязанностей гражданина Российской Федерации, принятие активной гражданской позиции. Счастье – жить в России. Понимание возможностей развития и самоопределения, которые предоставляет государство своим гражданам, созидательный труд на пользу отчизне. Кто, если не я? Понимание собственной роли в жизни общества и государства и так далее. Там на самом деле есть выделенные буквально жирным шрифтом мотто, слоганы и вот такое пояснение. Следующие после «Кто, если не я?» «Россияне и все мы вместе сила». Дальше в слове «мы» 100 тысяч «я», затем «будущее» — это «мы», «служение вместо потребительства», «семья», «пространство любви», «школа взаимного самопожертвования» и последнее «каждый может стать героем». Про героя, если вам любопытно, ну да, про служение Отечеству. В целом я вижу тут довольно адекватные вещи и, наверное, не имеет никакого смысла их так в лоб как-то проговаривать, эти разговоры о важном, они и так, наверное, подразумеваются в остальных предметах и в самом поведении людей, по идее, да, ну, хорошо, почему бы нет, если хочется такой буквальности. Но второе, что я тут вижу, акцент, а с учетом контекста, это явный крен, некий имперский проект и противостояние, противопоставление частного, личного, общественному, государственному. То, что Герман Луковников, поэт, писал в коротком гениальном стихотворении «Государство, государство, бедненькое государство, ведь оно тебя кормило, ведь оно тебя поило, ведь оно тебя учило, ведь оно тебя лечило, ну а ты, подлец, не хочешь за него полечь костьми». Сноска для девочек, можно не костьми полечь, можно родить, да, побольше детей. Вы во всем что это видите в прошедшие 3 года использования вот этой доктрины? И, наверное, сюда надо еще приплюсовывать все-таки единый учебник истории, в который уже успели и про Украину, и про СВО вписать.
Ну, слушайте, это на самом деле сложный для меня вопрос, да, в том смысле, что я не очень люблю, когда там, не знаю, читаю, все пишут там ужас, ужас, пропаганда, индоктринация, всем детям промывают мозги. Я вижу в этом очередную точку какого-то напряжения, связанное с тем, что, ну, вообще, мы же, наверное, не имеем в виду, что государство — это зло однозначное, что наш идеал — это какая-нибудь, не знаю, анархия, что мы стремимся к анархической коммуне. Я не думаю, что вот все наши слушатели с этим согласятся. Вообще государство – это важный инструмент, который структурирует жизнь людей. Он вообще им помогает очень часто. И про то, как это государство устроено, какая роль граждан в отношениях с государством, вообще откуда оно берется и зачем оно нужно, это в целом важные и интересные темы. И вопрос там про героев тоже сложный. Да? Вот я недавно был в Америке и был в каком-то локальном аэропорте, я не помню уже в каком городе, и перед посадкой внезапно диктор в аэропорте говорит: «Сейчас, пожалуйста, давайте поприветствуем наших военных. Они служили Родине, и нас всех защищали». Я не помню, какая там была именно формулировка, но смысл в том, что все остальные пассажиры, которые находились в зале ожидания, они должны были как бы обратить на это внимание и уступить свою очередь группе военных, которая первым прошла в самолет. И это было обставлено как то, что вот мы благодарим людям, которые взяли на себя труд вместо нас служить в армии и нас защищать. Вот мы как к этому относимся? Да? Это как бы хорошо или плохо? Да? Люди, которые служат в армии и выполняют такую работу, они герои или, там, не знаю, они наемники? Да? То есть это очень сильно зависит от того, какие у вас отношения с государством. Вы считаете, что это ваше государство? Оно вас представляет? То есть в каком смысле, вот если посмотреть то, что говорил Алексей Навальный, то у него в голове было государство, которое представляет всех россиян. И тогда там разговор о том, кто герой, о том, какую часть своей жизни ты посвящаешь тому, чтобы служить другим людям, а не только тому, чтобы потреблять, ну, наверное, он как бы имел смысл, да, то есть мне кажется, что тут сложно отделить, да, то есть если нам кажется, что это конкретное государство нас вообще не представляет, и все, что оно делает, нам не нравится, то тогда у нас все это и будет вызывать раздражение. Но если мы все-таки имеем в виду, что это наше государство, мы его граждане, и оно работает на нас, а мы на него, то многие из этих тем могут приобрести другое значение. Хочу ли я, чтобы, там, не знаю, в школе моим детям рассказывали, вот я сейчас смотрю на слайды, которые используются на уроке ко Дню Героев, ну, хочу ли я, чтобы, там, не знаю, моим детям рассказывали про космонавта, да, какого-нибудь Крикалева, или про спасателя, или какого-нибудь пожарного, который спас людей из огня. Или вот там есть история про пилота, который посадил самолет, у которого отказали двигатели на кукурузном поле, и спас 233 человека. Ну, понятно, что у меня может быть там критика, да, что это какие-то стандартные, такие немножко мускулинные модели, которые предлагают стандартное геройство в духе голливудских боевиков. Но считаю ли я, что нет, этого точно не должно быть, и надо всем рассказывать про то, что героев никаких не существует, и вы можете быть какими угодно. Я не знаю, в смысле, мне не кажется, что мой ответ здесь имеет какое-то значение. Тут скорее надо отделять, что именно происходит, как это происходит, и некоторое раздражение тем, каким образом это решение принимается. Да, то есть мы здесь понимаем, что это директивное решение, принятое государством, которое мне, например, кажется меня не представляющим и в этом смысле нелегитимным, и в целях, которые я не могу как бы разделить, потому что я в этом вижу не цели там, заботы о школьниках и не цель создание настоящего сообщества. А я действительно в этом вижу, что основная цель, ради чего все это делается, не ради того, чтобы поговорить про ценности, а ради того, чтобы спустить какие-то свои идеи, которые в основном заключаются в том, что государство самое главное, нужно его во всем слушаться. Вот. То, что в рамках этой программы туда засовывается очень много сообщений, с которыми, кажется, очень многие здравомыслящие люди согласятся, это действительно так. Эта пропаганда не выглядит как просто рассказ о том, что, не знаю, укрофашисты соединились с укронацистами и едят детей. Нет, там много всего вполне привычного и не ужасного. Отдельный вопрос, что если мы считаем, что для того, чтобы дети узнавали об этом в школе, нужно вводить специальный предмет, то кажется, что-то там не так со школой и с ее программой. Потому что в целом это не является каким-то особым предметом или какой-то особой сферой знаний. Да? То есть что такое хорошо, что такое плохо, люди как бы узнают без курсов «хорошо» и «плохо».
Вы описали, что там имеется в виду, что транслируется про примат государства и про приоритетность государственных задач, они уравниваются с общественными. Я тоже, когда читал эти материалы, ну, кроме каких-то откровенно одиозных вещей, которые как раз в учебнике истории есть, не увидел там сильно большого криминала, но напрягает, что еще происходит в школе, когда назначается специальный урок, вот такой менторский, где тебе должны рассказать, как правильно жить. Не очень здоровая ситуация. Там, ну, не подразумевается, я полагаю, никакое рассуждение. Предполагается, что тебе именно объясняют, как нужно жить единственно правильным образом.
Ну, я тут не соглашусь. Если вы читали, то в конце учебника Мединского там как раз есть методические замечания и разные задания. Там как раз этот учебник достаточно блистательно или комично, в зависимости от вашей оценки, он имитирует вовлечение людей в свободную дискуссию. Да, там имеется в виду, что авторы учебника понимают, что недостаточно детям просто рассказать вот все вот так вот, а нужно ставить вопрос. Просто там всякий вопрос сформулированный, что давайте проведем дискуссию на тему, там, не знаю, почему Сталин не мог поступить иначе, и почему без коллективизации Советский Союз бы проиграл войну. Ну, то есть там какая-то дискуссия предполагается, да, и вполне себе, если следовать за этим учебником, то там есть некоторые способы вовлечь детей, то есть сделать так, чтобы они усвоили эту информацию под видом своего свободного рассуждения, там, дебатов, полемики, сопоставления фактов и чего-то еще. Но другое дело, что факты эти так отобраны, что, с одной стороны, вы должны сказать, ну, конечно, там есть какие-то права человека, а с другой стороны, очевидно же, что интересы государства гораздо важнее, чем какие-то права человека, потому что если бы мы прислушивались к правозащитникам, посмотрите, где бы мы сейчас были. Поэтому там есть какая-то часть, то есть люди, которые все это пишут, не являются клиническими идиотами. Да? Они в целом часто думают про то, а как действительно сделать так, чтобы эта штука работала. Ну, я не знаю, да, то есть оценивать эффективность этих уроков, да, и то, в каком виде они доходят до реальных школ, это, мне кажется, отдельная работа. Мы хорошо знаем, что случаи бывают очень разные, что они могут доходить в прямом виде и восприниматься как чуждое, там, не знаю, поставили физкультурника рассказывать эти слайды, и там дети зевают и понимают, что они просто отбывают повинность. Бывает, что какие-то учителя, наоборот, выворачиваются и на предложенную тему пытаются создать осмысленный разговор, в котором они сами участвуют. Бывает и успешно происходит индоктринация, когда какой-нибудь учитель может эти же самые слайды с этим же содержанием как-то интересно донести. Школа — сложно программируемая система. То есть учебник написать гораздо проще, чем обучить людей. Ну, мне кажется, самая простая разница — это между учебником английского и носителем языка. Вот был учебник Бонка, но из-за того, что был учебник Бонка, поколение англоговорящих людей в Советском Союзе прям не возникло, прямо скажем. То есть те люди, которые его читали, что-то такое понимали про английский язык, но это было что-то такое странное. Короче, там очень большой зазор. Как бы организаторам всей этой истории не хотелось, результат всегда очень смешанный, ну и там надо отдельно просто проводить исследование и разбираться с тем, как это на самом деле влияет. А интенции, их понятны. И что именно Министерство просвещения и люди, которые такие инициативы организуют, имеют в виду, тоже понятно. Ну вот они хотят восполнить зияющий пробел, который российских консерваторов и идеологов волнует уже последние лет 30, мне кажется, что это вот история, что Советский Союз проиграл в холодной войне и проиграл в информационной войне. Что вот если бы мы следили за вот этими молодыми поколениями, то есть если бы дети не увлеклись Кока-Колой, то Советский Союз бы не развалился. Ну, короче, вот этот взгляд, который исходит из того, что все проблемы современного правящего класса, а их проблема — это когда реальность не соответствует тому, чего они хотят в России. Какие-то школьники выходят на митинги Навального, там, не знаю, какие-то правозащитники что-то делают, значит, люди не выходят на выборы. Вот это все можно объяснить информационной войной. Что вот мы проиграли, плохо мы индоктринировали наших детей, и они потом выросли людьми с другими ценностями. Поэтому надо это все исправить. Поэтому вот все, что было в Советском Союзе, надо переосмыслить и там вернуть. Было там ОБЖ. Значит, вот теперь надо, чтобы были основы безопасности и защиты Родины. Были какие-то кружки и пионерии. Ну вот надо там вернуть какую-нибудь юнармию, движение первых и так далее. То есть надо во все возможные слоты засунуть какое-то свое участие. Ну и под это привлечь ресурсы. Это печальная история. Вряд ли она нам с вами сильно нравится. Другое дело, что это все было в Советском Союзе, никак его не уберегло от того, что Советский Союз развалился, и что ценности нужно не только озвучивать, но и демонстрировать. Это, кажется, авторам всех этих программ не очень важно. И мне кажется, гипотеза о том, что Советский Союз развалился, потому что недостаточно много школьникам, студентам и детям в детском саду рассказали о том, какой Советский Союз отличный, ну, мне кажется, немножко странная. В смысле, обычно не в этом проблема.
То, что вы говорите, вы же даже не иронизируете в доктрине информационной безопасности Российской Федерации. Примерно так и написано про духовно-нравственные ценности многонационального народа Российской Федерации. И там есть противопоставление влиянию Запада. Такому, ну, слово не употребляется, но, безусловно, растляющему. Мы обсудили с вами, каким образом это может работать, исторический контекст, и каким эффектом привести, честный ответ не знаю, но, опираясь на исторический опыт, на в том числе собственный и родителей, можно, наверное, сказать, что вот это двоемыслие, когда тебе в семье, например, говорят, ну ты там лишнего-то в школе не говори, когда ты учишься отвечать заранее известный ответ, даже если это типа дискуссии, ты и учитель, вы оба знаете, что нужно сказать. Это не очень хорошая вещь. Она разобщает, она заставляет думать, что все остальные какие-то не такие, или ты не такой, и вам буквально труднее находить общий язык. Ну, вот это, кажется, вполне достижимая цель. Не знаю, на детях, как они попробуют это сделать, на самых маленьких, дети, к счастью, могут быть довольно невосприимчивы к таким вещам, в силу того, что это сложно, какие-то слишком абстрактные понятия, но все равно все это капает в голову, и, к сожалению, ничего полезного в голове от этого не остается, только нехорошие вещи, такие какие-то нехорошие эффекты.
Я могу предположить, что какой-то важный эффект, он будет заключаться в том, что все участники этого процесса, не знаю, можно ли его назвать учебным, они как бы поймут, что школа — это место, где индоктринируют, которое, ну, немножко не свободное, да, то есть вы понимаете, да, чем отличается детская площадка. То есть есть детская площадка, вы туда приходите играть. Если у вас каждый вторник на детскую площадку начинает приходить тетя в строгом костюме и в микрофон говорить, а теперь давайте я с вами поиграю в мир во всем мире, то у ребенка меняется восприятие детской площадки. Эта детская площадка становится как бы более зарегулированным и официальным местом. И вот этот опыт, мне кажется, все участники этого проекта получат. Я не знаю, я вот хорошо это помнил, что вот когда я приходил в военкомат, то я как бы понимал, что это место, где меня не любят. Что это не место, где как бы мне надо быть самим собой или что-то по душам поговорить. То есть у меня не было урока взаимодействия с военкоматами в школе. Я как бы это знал из воздуха. И вот так устроено, что вообще мы очень многое про институты понимаем, ну, как-то вот быстрее, чем хотелось бы иногда. И вот я думаю, что вот это ощущение, как бы оно проблемное, оно останется с поколениями людей, что школа — это такое место, где что-то там такое вот происходит, которое не про вас и не про ваши там интересы и обучение, а вот эта школа, где там еще иногда всех заставляют отжиматься. Зачем отжиматься и в какую сторону, можно забыть. А вот то, что почему-то у вас на уроке литературы вдруг иногда нужно отжиматься, вот это ощущение, я думаю, останется. И оно просто влияет на то, как вы себя ведете, как вы выстраиваете отношения, что вы говорите, а что вы не говорите. Да, то есть присутствие этих индоктринаторов, оно как в Гарри Поттере. Да, вот в какой-то момент вы понимаете, дементоры где-то рядом. Это означает, что надо вести себя немножко по-другому. И вот это ощущение, что где-то там рядом индоктринаторы, даже если это ваши индоктринаторы, даже если вы полностью согласны с тем, что они говорят, и угораете по этой идее, оно меняет среду школьную. Оно делает ее другой. Опять-таки, вы можете считать, что это очень здорово и круто, что они там есть, и надо, чтобы дети отжимались, умели разбирать автомат Калашникова и говорить о том, что Родина превыше всего. Или вы можете говорить, нет, это не надо. Но все равно то, что мы этот разговор ведем, да, то, что мы уже обсуждаем школу через эту призму, это важная штука. То есть это поколение выйдет с восприятием школы вот таким образом. И мне кажется, что когда мы говорим про индоктринацию, то для меня-то всегда это самое тяжелое. Я помню, что я был когда-то на родительском собрании в школе, где учился один из моих детей. И там был разговор про то, что класс плохо себя ведет на уроке физкультуры. Потому что учитель физкультуры был новый, старый заболел, и что-то сменился. И вот она только взяла класс, и там работала, и говорила, что вот класс очень непослушный. И тогда как бы один из родителей встал и говорит, знаете, в чем ваша проблема? Что вы просто женщина. Если бы вы были мужиком, то вы бы как бы сказали, все отжаться, и никто бы не сисюкал. Хотите, я сам приду к вам на урок, и когда какая-нибудь такая херня начнется, я как бы встану и скажу, все отжимаются, пока порядка не будет. И для меня этот образ гораздо более печальный, чем образ школы, где рассказывают про СВО. Потому что идея то, что школа – это место, где тебя могут заставить отжиматься, если ты ведешь себя как-то не так в любой момент, вот она передается капиллярным образом. Она по-другому передается. Не надо для этого это писать в учебнике. Она возникает в том числе благодаря таким действиям. И если мы говорим про школу, как я себе это представляю, опять, да, я не претендую на то, чтобы определять то, как устроена школа хоть в каком-то из государств. Но мне кажется, важно, наоборот, думать о том, а как мы можем сделать школу так, чтобы она не занималась непосредственным, как бы, форматированием детей, а давала хоть какую-то возможность что-то про них узнать и быть сколько-то вариативной. И вот каждый такой шаг, он в целом от этой цели нас отдаляет. Потому что в каком-то смысле, если себе представить, что в России случились радикальные политические перемены, значит, сидит парламент, и все обсуждают, а что нужно написать в едином учебнике истории про хорошую Россию, там, не знаю, просто что демократия – это хорошо. Мне кажется, это так же фигово, как если мы обсуждаем, нужно ли писать в учебнике про укронацистов. Да, сама по себе идея, что общество так работает, что школа нужна для того, чтобы всех загонять в одно понимание, и вообще школа нужна, чтобы что-то с детьми вот делать в этом смысле, как бы впускать государство в жизнь детей. Вот это, мне кажется, сама по себе эта идея, она неприятная мне, и у нее будут последствия. В смысле, что очень многие люди будут считать это само собой разумеющимся, что вот нам для этого школа и нужна, просто там были цели другие, неправильные. А если поставить хорошие цели, то все и замечательно. Ну, я не уверен.
Да, и на детские сады тоже распространяется. С какой бы эффективностью это ни делалось, но интенция не очень хорошая. В «Медузе» в 23-м году был материал насчет того, что делать родителям, потому что, понятно, уехать могут не все, уехать может меньшинство, и это, в общем, привилегия. Даже изгнание в этом смысле становится привилегией. В описании к этому подкасту, в первой ссылке раздела «Читайте также», вы найдете эту инструкцию. Она называется «Новая задача российских школьников – научиться противостоять пропаганде». Инструкция «Медузы», которая поможет с ней справиться. Я могу пройтись по основным тезисам, по подзаголовкам. Расскажите ребенку, что его может ждать в новом учебном году, максимально спокойно, без лишних эмоций. К сожалению, с дошкольниками это не очень работает. Объясните, почему важно не вступать в открытый конфликт. Тоже не очень работает, но для школьников пригодится. Спрашивайте у ребенка, что с ним происходит в школе, и принимайте решения, исходя из обстоятельств. Чтобы ребенок не посещал патриотические мероприятия и разговоры о важном, можно написать заявление директору или просто на них не ходить. Тут надо уточнить, что за это сейчас будет. Может быть, это тоже уже открытый конфликт, особенно в вашем случае. Научить ребенка отстраняться от того, что происходит на пропагандистских уроках и мероприятиях. Разберите вместе с подростком содержание нового учебника истории. Настройте старшеклассника, что на экзаменах нужно ответить так, как от него ждут, но он может оставаться при своем мнении. Если напор пропаганды слишком сильный или у ребенка конфликт в школе, подумайте о семейном обучении. Добавите что-то, Илья, к этому списку, или будем прощаться.
Я бы, как всегда говорю, мне кажется, простую вещь. Поддержать своего ребенка. Это непросто. Непросто быть в среде, которая чего-то от вас хочет, чего вы не хотите. Да, или которая разделяет не те ценности, которые вы разделяете. Это всем тяжело. То есть я бы сказал, что нет правильного решения, нет правильной инструкции. Да. Если вы пытаетесь внезапно сказать своему сыну-семикласснику, что я сейчас тебя подготовлю, как быть универсальным борцом с пропагандой и быть контрпропагандистом, может быть, ему это не нужно, в смысле, может быть, ему это тяжеловато, в смысле, это очень большая задача, да, и я просто к тому, что в любом случае детям в этот момент нужна, как мне кажется, поддержка. И мне кажется, важно, что вы, по крайней мере, со своими детьми из-за этого бы не портили отношения, чтобы они понимали, что, окей, может быть, школа как институт провалилась и чего-то хочет неправильно, но вы, как семья, не провалились, то вы, как семья, на месте, с вами можно разговаривать. Ну, условно говоря, что даже если вам приходит ребенок и начинает пересказывать это, вы начинаете на него орать и говорить, какого черта ты рассказываешь, что СВО – это хорошо. То есть ребенок же это запомнит, что вы на него орете, а не то, что СВО. Да? То есть все-таки я бы здесь, не знаю, насколько я вообще вправе что-то кому-то советовать, да, я бы предложил помнить, что вы и ваши отношения с ребенком важнее, чем школа, важнее, чем ЕГЭ, важнее, чем, в конечном счете, исторические факты, важнее фигуры Сталина, то есть то, поддерживаете ли вы своего ребенка или нет, важнее, чем то, что ваш ребенок согласен с вами по поводу роли Сталина в истории прямо сейчас. Может быть, ему нужно время, и он по-другому к этому придет. Вот. Поэтому я очень сочувствую всем родителям, кто в этой ситуации оказался. Мне кажется, ситуация очень непростая, выхода из нее однозначного нету. Не то, что вы можете куда-то переехать на другую планету и оказаться сейчас не в этой школе, а в другой. Я подозреваю, что все, кто был в силах это сделать, уже это сделал или там думает про это, и ему мои советы не нужны. А если так получилось, что вы с этим сталкиваетесь, то я бы хотел вас немножко поддержать. Это супер непросто, и я думаю, и вам непросто, и вашим детям непросто. И мне кажется, что надо и о себе позаботиться, и о них.
Спасибо большое, Илья.
Спасибо, Влад. Было рад поговорить. Пока.
Это был Илья Винявкин, историк. Я, Владислав Горин. Прежде чем попрощаться, сделаю короткое объявление о выпуске подкаста с военным экспертом «Медузы» Дмитрием Кузнецом на этой неделе. Про Кузнеца и выпуск о событиях войны. Обычно он выходит по четвергам. В этот раз на этой неделе эпизод выйдет в пятницу. Пятницу. Не теряйте, пожалуйста. В четверг мы опубликуем видеоверсию подкаста. Внимательные слушатели знают, на какую тему. Невнимательным все станет понятно в назначенный час. В общем, меняем на этой неделе Кузнеца с видеоверсией местами четверг и пятницу. Не запутайтесь, не потеряйте. До встречи в «Что случилось?» подкасте о новостях, которые долго остаются важными.